Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю всіх на канале Свабода Прэміум. З вами Ганна Соус і мой суразмоўца, журналіст расійскага інтэрнэт-выдання МБХ Медіа Роман Папкоў, які летась, асвятляючы падзеі ў Беларусі, адседзеў 15 сутак у турме на Крысціна і вельмі уважліва сочыць і каментуе ўсё тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. Роман, я слежу за вашими публикациями, за вашими постами в социальных сетях и часто комментируя российские международные события, вы ссылаетесь на белорусский опыт. И недавно назвали Беларусь, я процитирую, рваной кровавой раной на теле интермариума, межморья, междуморья. Это так вот я объясню для тех, кто не знает, проект конфедеративного государства в составе Польши, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Венгрии, Румынии, Балканских государств, Чехии, Словакии, выдвинутые еще Пилсудским после Первой мировой войны. И вот ваша цитата такая очень сильная, словно кусок мяса вырван. Вы так написали про Беларусь. Поясните для нашей аудитории более детально, более расширенно эту мысль.
Да, ну, прежде всего хотелось бы отметить, что под интермариумом я скорее понимаю там не какие-то конструкции там геополитические столетней давности, которые там придумал Пилсудский и другие тогдашние политики. Интермариум для меня скорее это вот то, что имеют в виду часть украинских националистов, там, украинских правых и белорусских правых. Это некое такое центральноевропейское пространство. Можно спорить о том, какие страны входят туда. Да? Ну уж точно там есть Прибалтика, наверное, Польша, Чехия, Словакия, Украина. И вот Беларусь, она вроде как должна по всей логике исторического процесса быть частью этого пространства центральноевропейского, да, но она таковым не является в силу понятных причин. Беларусь как бы оккупирована чудовищным неосоветским режимом, эта оккупация длится с 1994 года, там нет места европейским ценностям, там нет места европейскому праву, и о том, что Беларусь когда-то была сердцевиной вот Великого княжества Литовского, да, об этом упоминают только там мемориальные доски какие-то в честь там Акубурского.
Да, и только проекты Балто-Черноморского такого объединения, да, остались, а в реальности да. Пока что это не существует, да.
Да, но вот сама по себе тема интермариума, она, на мой взгляд, достойна какого-то интеллектуального развития в будущем. Дело в том, что, конечно же, с моей точки зрения, это не какой-то просто санитарный кордон антироссийский, это некая вещь в себе. Это, на мой взгляд, и есть сейчас подлинная Европа, подлинное сердце Европы. Этот регион, он отличается в лучшую сторону от Западной Европы, от западного мира, потому что, как мне кажется, на Западе сейчас имеют место некоторые тоже тревожные тенденции торжества вот такого левого варианта либерализма, некой такой неоцензуры, когда людей удаляют из социальных сетей, когда там ставят, все там встают там на колени друг перед другом, каются о чем-то, странные какие-то концепции такого жесткого, почти тоталитарного варианта политкорректности. Вот центральная Европа, она от всего этого свободна. Это и есть, с моей точки зрения, настоящая подлинная Европа. Европа старого такого европейского права, европейской гордости. Там нет таких проблем с миграционным вопросом, там нет проблем, связанных с вот, всей этой болезненным там пережевыванием следов Второй мировой войны. И центральная Европа очень хорошо помнит, в отличие от Западной Европы, что такое на самом деле вот неосоветская эта вот система, которую конструирует Путин, да, потому что центральная Европа знает, что был Будапешт 56 года, что была Чехословакия 68 года. Вот на Западе, к сожалению, об этом уже забывают. На Западе готовы... Такое становится некое пространство цинизма политического. Вот мы видим это на примере Северного потока, да, когда Германия готова идти на компромисс с путинским режимом. Вот. Центральная Европа понимает, что такое вот тьма, идущая с Востока. В этом смысле этим странам, Прибалтике, Польше, Украине, Чехии, наверное, стоит думать о каких-то более плотных конструкциях по консолидации, по противостоянию вот этому вот неосоветскому реваншу геополитическому.
И Беларусь как рваная рана, как вырванный кусок мяса, да, это очень жесткая метафора.
Ну, так оно и есть, но мы же видим, что происходит сейчас в Беларуси. В самом деле такого не было с 30-х годов.
В 30-е годы популярны были разные заговоры, разные шпионы. Давайте поговорим про мифический заговор с якобы покушением на Александра Лукашенко. Вот к этому приложили руку российские спецслужбы, белорусские спецслужбы. Ну, многие наблюдатели в Беларуси, аналитики считают, что искренне совершенно верит в это только Александр Лукашенко. Возможно, он единственный. Как вам кажется, есть ли предел абсурду? Вот ну, новости про 150 внедорожников там, с пулеметами, да? На кого рассчитана эта история? Какая настоящая цель всего этого?
Я был вообще удивлен больше всего тому, что, насколько серьезно господин Путин к этому относится и насколько всерьез и на каких трибунах ответственных он все эти бредни ГБшные повторяет. Да? Все-таки он, выступая на секундочку, перед Федеральным собранием России говорил о попытке убийства Лукашенко. То есть мы видим, что Россия не просто не пытается одернуть, да, вот эту всю эту минскую публику, а всячески потыкает ей и накручивает ее еще сильнее. Да. Тут некоторые российские обозреватели иронизировали насчет того, вот, ну, вот у Беларуси есть такая проблема болезненная, мы потом об этом поговорим, о утрате суверенитета страны. Да. Так вот, наши комментаторы говорят, а есть ли у России суверенитет вообще, если учесть, что белорусское КГБ расправляется в Москве с врагами минского режима. Вот. Но на самом деле не до шуток. Да. Мы видим, что ФСБ и КГБ сплелись в такой в единый такой преступный синдикат и действуют очень слаженно. И фактически Москва стала в этом смысле довольно опасной поляной для любых свободомыслящих белорусов. Я вообще не знаю, чем думали эти люди, которые вот все эти странные дяди в очках с пузом, которые встречались в кабаке и что-то обсуждали на территории Москвы, да, то есть на территории такой как бы жесткой диктатуры. Но вот как бы режимы такого типа, они не могут без заговоров, да, они не могут без заговоров, они не могут без больших шпионских процессов. Нужно еще понимать, что, конечно, режим Лукашенко допустил во время активной фазы протестов ряд таких ляпов довольно серьезных, ну, мы там помним там всю эту историю с Ником и Майком, потом все эти всплывшие переговоры госпожи Эйсмонт с лукашенковскими тетушками, вот этими всеми спортсменами, да, и вот они решили, что нужно идти в какую-то информационную контратаку, и они вот придумывают какие-то сложные концепции. То, оказывается, и переговоры Эйсмонт телефонные были не переговоры, а какая-то сложная там радиоигра, и, оказывается, и заговор теперь еще раскрыли военный. Но вот, понимаете, у Лукашенко же это все не впервые. Да? В него уже стреляли якобы, да, еще не заре его биографии политической. Уже были истории, связанные, ну, очень странные, со взрывами метро Минского. Да? Я думаю, что только после падения режима, да, и открытия архива КГБ мы узнаем, что произошло в Минске на самом деле 10 лет назад. Вот, с метро, с этими очень быстро, оперативно расстрелянными двумя странными юношами. Вот, это вот такая ГБшная, опять же, уходящая в 30-е годы система придумывания врагов, придумывания заговоров и их разоблачения. Путин в этом смысле, конечно, себя как рыба в воде чувствует, он с радостью потакает всему этому.
Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко говорил о том, что вот эта информация про заговор, на самом деле, это информационный фон, на фоне которого будут подписаны соглашения в Москве, как раз вот совпадало, Александр Лукашенко встречался с Путиным на прошлой неделе. Рассматриваете ли вы такой вариант появления этих мифических заговоров?
Ну, наверное, да, тут все время, там, когда какие-то важные переговоры происходят, создается некий информационный фон, комфортный для этих переговоров. Да? Но вот они решили, что вот такая история будет хорошим фоном. Да? Вот. Вообще я с тревогой смотрю там, за всей этой растущей интеграцией. России и Беларуси. Дело в том, что, ну, чего уж там греха таить, многие и российские оппозиционеры, и просто люди, которые попали так или иначе в базы данных российских спецслужб, для них Беларусь долгие годы была коридором для отступления на Запад. Да? То есть тут было понятно, что отсутствие границы как таковой государственной, но при этом разные базы данных разные у органов безопасности в России и Беларуси создавали такую некую форточку возможностей. Можно было через Беларусь уехать в третьи страны, в Европу, да, например.
Наоборот. И наоборот, из Беларуси.
И наоборот, совершенно верно. И наоборот, все, лавочка закрывается. С чем я нас всех и поздравляю. Вот это вот очень неприятно.
Я хотела вас процитировать очень... Мне, ну, не скажу, что понравилось, но произвела впечатление ваша цитата про союзное государство России и Беларуси. Написали, что это геополитическое воплощение Крестина, где вы когда-то сидели.
Да, два
разных учреждения России и Беларуси, имитирующие государство, прикидывающиеся государствами, это я цитирую, в общем, периметре внешних стен. Ну, есть независимость у Беларуси в составе так называемого независимого государства, хотя и очень сильная связь и зависимость от России. Вот в последнее время, в последние месяцы, когда очень зависимый от Кремля Лукашенко, что-то подписывает в Москве, о чем-то договаривается, и никто не знает реально, что там происходит, насколько увеличилась угроза независимости Беларуси сейчас.
Ну, угроза есть, безусловно. Я думаю, что в Кремле долгое время колебались, как вообще быть с господином Лукашенко, то есть, пользуясь, может быть, его ослаблением, готовить некий новый, третий проект для Беларуси, альтернативный и Лукашенко, и вот там БЧБ проекту, да, условному, некий такой прокремлевский, но не лукашенковский. Судя по всему, все-таки решили делать ставку на Александра Григорьевича, мне так кажется, и его пытаться удерживать у власти. Другое дело, что Лукашенко настолько хитрый, понимаете, перец, да, он так это по-колхозному хитроватый, и я думаю, что Путин еще столкнется в будущем с проблемами, да. Как только Лукашенко сочтет, что угроза миновала, что режим стабилизировался, что общество погружено в страх уже окончательно и в ближайшие годы не поднимется, он опять начнет Кремль шантажировать, конечно же. Да? Он всегда будет понимать, что его династия не будет в безопасности, если у России будут широкие возможности в Беларуси. Да? Он это имеет в виду, и он опять начнет играть там, по многовекторности, заигрывать с Китаем, сталкивать, там, опять там забудет свои эти эпитеты в отношении Украины, может быть, даже. И там начнет как-то играть по-хитрому. Вот. То есть это человек, который никогда не успокоится в этом смысле. Поэтому я не думаю, что он станет просто вот таким гауляйтером навсегда московским. Он будет юлить и дальше. Просто вот ему сейчас важно заручиться поддержкой максимальной на этом этапе, как можно больше денег получить, а там дальше посмотрим, да. Вот. Ну, для Беларуси главное же не это, ну, для белорусского народа. Лукашенко может быть зависимым полностью от Кремля, там, секретарем Минского обкома, там, или гауляйтером. Или он может быть независимым диктатором в духе Ким Чен Ина, который всех шантажирует и стравливает. Белорусам не легче ни в одном из этих случаев. Они в любом, белорусская нация в любом случае сейчас лишена, ну, политической субъектности. Она оккупирована вот этим минским режимом, и тут нужно думать в первую очередь о том, как его сковырнуть. Да? Вот. И, кстати говоря, вот когда режим Лукашенко падет, если и когда он падет, вот тогда, я думаю, белорусу нужно будет уже всерьез задуматься о том, что будет идти с Востока. Вот тогда начнется настоящая игра. Если режим Лукашенко падет, Путин, значит, такие движения в Белоруссии, там такие в ход пройдут проекты авантюрные, что вот это вот будет тоже крайне опасно. Об этом тоже важно помнить и какие-то иметь в этом смысле черновики наготове.
Да. И если и когда, давайте употреблять такое выражение. Ну вот, если будет подписано соглашение о российском рубле как единой валюте, да, если будет соглашение о российской военной базе, предполагается, что в Барановичах она будет, что появится военный контингент России в Беларуси, но это очень серьезные шаги, и это шаги по утрате белорусской независимости. Что белорусские демократические силы, что белорусские лидеры внутри Беларуси, в оппозиции, в изгнании, могут сделать сейчас, но можно просто заявлять, и про это всегда говорится, что Лукашенко нелегитимный президент, то, что он сейчас подписывает, не будет иметь юридической силы, но подписанные соглашения все равно очень тяжело отменять. Что можно сейчас сделать? Как вы видите?
Мне очень тяжело советовать, потому что я сам являюсь гражданином страны, которая тоже находится под фактически оккупацией такого же жандармского, да, этого ГБшного режима, его российской версии. Вот. И российская оппозиция тоже не блещет эффективностью, совершенно точно. Вся история сопротивления последних там, 10-15 лет, как считать, это история поражений, в общем-то. Да? И тут мне тяжело советовать. Но, наверное, важно извлекать уроки из своего опыта, из нашего опыта, из российского. Я уже говорил во время вот одной из наших прошлых с вами встреч, что, может быть, важно проанализировать то, что было в 2020 году, в прошлом году, когда новая такая наступит точка, когда будет триггер некий, когда будет новый всплеск общественного недовольства, когда новые психоэмоциональные какие-то вызовы победят страх, который сейчас живет в стране. Нужно будет пользоваться моментом. Вот важно помнить вот эти вот летние солнечные августовские дни, когда Минск был абсолютно пуст от милиции, она там вся сидела по каким-то подвалам и даже усами не шевелила. Вот. А на улицах было, ну сколько там, сотни тысяч человек. Да? Вот важно помнить, что это был, возможно, упущенный момент. И в дальнейшем пользоваться ситуацией. В этом же и есть как бы, да, логика революционного действия. Как говорится, вчера было рано, завтра будет поздно, вот сегодня нужно действовать. Вот важно вот эти вот все уроки извлечь. У нас в России было то же самое в 2011 году, когда мы могли, пользуясь растерянностью режима, взять ситуацию под контроль, наверное. Да? А уж вы тем более могли. У вас на улице выходило значительная часть населения страны. Вот, я думаю, что белорусы все выводы сделают.
Мы говорим 26 апреля, 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Это страшная дата для Беларуси, для России, для Украины. И сейчас одна из главных тем для белорусов – это Островецкая атомная станция. Ее строили на российский кредит, преимущественно российские специалисты, без общественного контроля. Безопасность вызывает очень много вопросов, закрытая информация, что там происходит, какие аварии. Есть вопросы, насколько экономически целесообразен этот проект. Как вы считаете, для чего на самом деле… Или для чего в том числе нужна Александру Лукашенко эта атомная станция? И может ли она стать опасным аргументом в его руках в отношениях с миром в критической ситуации? Ну и реально ли ее закрыть после Лукашенко?
Ну, я сразу говорю, что я не специалист по энергетике, мне трудно сейчас там прогнозировать, возможно ли будет ее закрыть в будущем. Да? Для чего Лукашенко это нужно? Ну, в целом понятно. Лукашенко ментально живет в Советском Союзе. Он косплеит советскую систему, да, со всеми ее пропагандистскими причудами. Вот. Для такого рода модели важны стройки века. Да? То есть демонстрирование всему миру, что мы находимся в авангарде научно-технического прогресса, что у нас там величественные стройки, что там небывалый энтузиазм. Это вот все он воспроизводит схемы, рожденные давным-давно еще, когда он был молодой. Да? Вот он это все пытается работать по старым лекалам. Да? Ну, наверное, Лукашенко считает, что там наличие такого объекта – это серьезный довод в пользу состоятельности его режима. Да? Но мы уже говорили о том, что Лукашенко живет вообще в своем мире. Он абсолютно точно верит в то, что он победил на выборах в прошлом году. Ну, может быть, там не с той цифрой, которую ему там нарисовала госпожа Ермошина, там, но тем не менее победил. Вот. Сейчас он там, сидя чуть ли там не на мешке с картошкой, на субботнике, рассказывает про то, что его пытались убить. Он тоже в это верит. Да? Вот. И АЭС это круто. Он тоже считает, что это круто, что вот это доказывает состоятельность его режима. Страшное дело на самом деле. Вот можно было бы радоваться, что, слава богу, что у Лукашенко хотя бы нет ядерного оружия, да, вот, вот так вот радовались в прошлом году. Вот, елки-палки, а что было, если бы у него была там атомная бомба? Ну, вот, но, слава богу, такого наследия СССР ему не оставил. Вот, но вот у него есть другая теперь там грязная бомба, да, вот этот вот объект. Но это лишний повод для белорусов вспомнить о том, что вот их борьба, это в том числе, скажем так, борьба в интересах всей Европы, да, потому что когда банда там безответственных гангстеров управляет атомной станцией, это угроза для всего континента. Нужно, конечно, об этом помнить, да, и там пытаться эту банду прогнать каким-то образом. Вот, а дальше уже посмотрим. Я думаю, что цивилизованная страна с там прозрачной системой политической, с толковыми правоохранительными органами, там при помощи аудита может разобраться, что с этой станцией делать дальше. Есть примеры, когда АЭС в цивилизованных странах нормально работает. Но никто не там, ну, не застрахован, да, как там показывает опыт Японии от ЧП, да. Ну, наверное, если страна, у страны ответственный класс политически, может как-то все это отрегулировать будет, да, и будет наработать на благо общества эта станция несчастная. Но, может быть, и придется закрыть. Это уже решит избранное вами свободным путем руководство.
Роман, темные времена сейчас сравнимые с 30-ми годами прошлого столетия. Что внушает вам, что дает вам оптимизм в эти сложные дни? Вам, как гражданину России, которому, которому важно, что происходит в Беларуси, чтобы Беларусь не была рваной раной, как вот вы высказались. Что дает надежду?
Ну, мало что, честно говоря, дает надежду, но есть какие-то точки света. В первую, ну, смотрите, я же просто во всей этой теме в оппозиционной борьбе уже не первый год. Я там чуть ли не с 2000 года всем этим занимаюсь в той или иной форме. И я хорошо помню, что 15 лет назад в той же России было гораздо хуже. В каком смысле? Меньше было репрессивных законов, меньше был маховик вот этого всего насилия полицейского, да, меньше была степень отмороженности государства, но и общество было куда более сонным. Оно реально спало, оно приняло когда-то вот эту вот спущенную сверху жулическую схему договора общественного, там якобы, да, стабильность в обмен на ваше неучастие в политической жизни. Плюс-минус так, то же самое было в Беларуси в 90-е. Да? Ну, система пообещала людям минимальный достаток, минимальную безопасность, пообещала, да, а в ответ вы не лезьте в политику, живите там своей там овощной жизнью, будете вот в Европу ездить и там отрываться, а здесь, чтобы все было ровно и мирно. Вот, время этого договора жульнического, навязанного нашим нациям, оно проходит. Сейчас в России я вижу, что вступает в жизнь совершенно новое поколение. В Беларуси то же самое. Люди, которые не застали этого советского страха. Люди, которые куда более принципиальны, куда более интеллектуальны, чем наше поколение. Для них многое значит там, понимаете, честь, гражданского достоинства какого-то. Да? Они не готовы, не глядя, подписывать все эти мошеннические общественные договоры, псевдообщественные, псевдодоговоры. Вот поколения меняются. В этом смысле время работает на нас, да, но это не означает, что нужно там сидеть там, и плевать в потолок, да, ну, вот, нужно действовать, там, бороться, продолжать всеми способами, какие есть, да, но в целом позитивно то, что поколение совков, я извиняюсь за, может быть, неполиткорректный термин, уходит во всех смыслах этого слова, и на кладбище, и в маразм куда-то, да, и вот все больше становится наши страны, они столько бы, понимаете, они столько бы европейские, чтобы там как бы там не пытались их в Азию тянуть на аркане, они европейские, и европейцы рождаются, поколение европейцев, вот на них вся надежда.
Дякую вялікі. Гэта быў журналіст расійскага інтэрнэт-выдання МБХ Медзя Раман Папкоў, які гаворыць пра тое, што пакаленне саўкоў сыходзіць і ў Расіі і Беларусі прыходзіць еўрапейскае пакаленне. Дзякую вам вялікі.
Спасибо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.